Часть вторая. Дом Дарьи Михайловны Ласунской считался чуть ли не первым по всей Ой-губернии. Огромный, каменный, сооруженный по рисункам Растрелли, во вкусе прошедшего столетия, он величественно возвышался на вершине холма, у подошвы которого протекала одна из главных рек Средней России. Сама Дарья Михайловна была знатная и богатая барыня, вдова тайного советника. Хотя Пандалевский и рассказывал про нее, что она знает всю Европу, да и Европа ее знает, однако Европа ее знала мало. Даже в Петербурге она важной роли не играла. Зато в Москве ее все знали и ездили к ней. Она принадлежала к высшему свету и слыла за женщину несколько странную, не совсем добрую, но чрезвычайно умную. В молодости она была очень хороша собою. Поэты писали ей стихи, молодые люди в нее влюблялись, важные господа волочились за ней. Но с тех пор прошло лет 25 или 30, и прежних прелестей не осталось и следа. «Неужели, — спрашивал себя невольно всякий, кто только видел ее в первый раз, — неужели эта худенькая, желтенькая, востроносая и еще не старая женщина была когда-то красавицей? Неужели это она, та самая, о которой брецали лиры?» И всякий внутренно удивлялся переменчивости всего земного. Правда, Пандалевский находил, что у Дарьи Михайловны удивительно сохранились ее великолепные глаза. Но ведь тот же Пандалевский утверждал, что ее вся Европа знает. Дарья Михайловна приезжала каждое лето к себе в деревню с своими детьми. У нее их было трое. Дочь Наталья, 17 лет, и два сына, 10 и 9 лет, и жила открыто, то есть принимала мужчин, особенно холостых. Провинциальных барынь она терпеть не могла. Зато и доставалось же ей от этих барынь. Дарья Михайловна, по их словам, была и горда, и безнравственна, и тиранка страшная. А главное, она позволяла себе такие вольности в разговоре, что ужасти... Дарья Михайловна действительно не любила стеснять себя в деревне, и в свободной простоте ее обхождения замечался легкий оттенок презрения столичной львицы к окружавшим ее довольно темным и мелким существам. Она и с городскими знакомыми обходилась очень развязно, даже насмешливо, но оттенка презрения не было. Кстати, читатель, заметили ли вы, что человек, необыкновенно рассеянный в кружке подчиненных, никогда не бывает рассеян с лицами высшими. Отчего бы это? Впрочем, подобные вопросы ни к чему не ведут. Когда Константин Диомидыч, вытвердив, наконец, тальберговский этюд, спустился из своей чистой и веселенькой комнаты в гостиную, он уже застал все домашнее общество собранным. Салон уже начался. На широкой кушетке, подобрав под себя ноги и вертя в руках новую французскую брошюру, расположилась хозяйка. У окна за пяльцами сидели с одной стороны дочь Дарьи Михайловны, с другой мадемуазель Бонкур, гувернантка, старая и сухая дева лет 60, с накладкой черных волос под разноцветным чепцом и хлопчатой бумагой в ушах. В углу возле двери поместился Басистов и читал газету. Подле него Петя и Ваня играли в шашки. А прислонясь к печке и заложив руки за спину, стоял господин небольшого роста, взъерошенный и седой, с смуглым лицом и беглыми черными глазками. Некто Африкан Семенович Пегасов. Странный человек был этот господин Пегасов. Озлобленный против всего и всех, особенно против женщин, он бронился с утра до вечера. Иногда очень метко, иногда довольно тупо, но всегда с наслаждением. Раздражительность его доходила до ребячества. Его смех, звук его голоса, все его существо казалось пропитанным желчью. Дарья Михайловна охотно принимала Пегасова. Он потешал ее своими выходками. Они точно были довольно забавны. Все преувеличивать было его страстью. Например, о каком бы несчастье при нем ни говорили, рассказывали ли ему, что громом зажгло деревню, что вода прорвала мельницу, что мужик себе топором руку отрубил, он всякий раз с сосредоточенным ожесточением спрашивал: «А как ее зовут?» то есть как зовут женщину, от которой произошло то несчастье. Потому что, по его уверениям, всякому несчастью причиной женщина, стоит только хорошенько вникнуть в дело. Он однажды бросился на колени перед почти незнакомой ему барыней, которая приставала к нему с угощением, и начал слезно с написанной на лице яростью умолять ее, чтобы она его пощадила, что он ничем перед ней не провинился, и вперед у ней никогда не будет. Раз лошадь помчала под гору одну из прачек Дарьи Михайловны, опрокинула ее в ров и чуть не убила. Пегасов с тех пор иначе не называл эту лошадь, как добрый-добрый конек. А самую гору и ров находил чрезвычайно живописными местами. Пегасову в жизни не повезло, он эту дурь и напустил на себя. Он происходил от бедных родителей. Отец его занимал разные мелкие должности, едва знал грамоте и не заботился о воспитании сына. Кормил, одевал его и только. Мать его баловала, но скоро умерла. Пегасов сам себя воспитал. Сам определил себя в уездное училище, потом в гимназию, выучился языкам, французскому, немецкому и даже латинскому. И, выйдя из гимназии с отличным аттестатом, отправился в Дерпт, где постоянно боролся с нуждою, но выдержал трехгодичный курс до конца. Способности Пегасова не выходили из разряда обыкновенных. Терпением и настойчивостью он отличался, но особенно сильно было в нем чувство честолюбия, желание попасть в хорошее общество, не отстать от других назло судьбе. Он и учился прилежно, и в Дербский университет поступил из честолюбия. Бедность сердила его и развела в нем наблюдательность и лукавство. Он выражался своеобразно. Он с молоду присвоил себе особый род желчного и раздражительного красноречия. Мысли его не возвышались над общим уровнем, а говорил он так, что мог казаться не только умным, но даже очень умным человеком. Получив степень кандидата, Пегасов решился посвятить себя ученому званию. Он понял, что на всяком другом поприще он бы никак не мог угнаться за своими товарищами. Он старался выбирать их из высшего круга и умел к ним подделаться, даже льстил им, хотя все ругался. Но тут в нем, говоря попросту, материала не хватило. Самоучка не из любви к науке, Пегасов в сущности знал слишком мало. Он жестоко провалился в диспуте между тем, как живший с ним в одной комнате другой студент, над которым он постоянно смеялся, человек весьма ограниченный, но получивший правильное и прочное воспитание, восторжествовал вполне. Неудача эта взбесила Пегасова. Он бросил в огонь все свои книги и тетради и поступил на службу. Сначала дело пошло недурно. Чиновник он был хоть куда. Не очень распорядительный, зато крайне самоуверенный и бойкий. Но ему захотелось поскорее выскочить в люди. Он запутался, споткнулся и принужден был выйти в отставку. Года три просидел он у себя в благоприобретенной деревеньке и вдруг женился на богатой полуобразованной помещице, которую поймал на удочку своих развязных и насмешливых манер. Но нрав Пегасова уже слишком раздражился и скис. Он тяготился семейной жизнью. Жена его, пожив с ним несколько лет, уехала тайком в Москву и продала какому-то ловкому аферисту свое имение. А Пегасов только что построил в нем усадьбу. Потрясенный до основания этим последним ударом, Пегасов затеял было тяжбу с женою, но ничего не выиграл.